Александр Гостев. Здравствуйте. Независимые наблюдатели продолжают выражать опасения по поводу возможных нарушений на парламентских выборах в России 2 декабря. В Москве отпущен на свободу лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров, задержанный в ходе субботнего марша несогласных. Власти Польши заявляют о смене внешнеполитического курса. На российском телевидении новые дебаты кандидатов в парламент. Эти события и темы, а также новости высоких технологий в этом часе нашей программы. Российские общественные организации подводят итоги думской предвыборной кампании. Лидеры ассоциации «Гражданский контроль» заявили, что, несмотря на отдельные нарушения в ходе кампании, есть все основания для признания ее в целом соответствующей общепризнанным демократическим стандартам. Мнения членов Общественного комитета за честные выборы разделились. Представители СПС и КПРФ подвергли резкой критике действующей власти за вмешательство в ход предвыборной кампании. Над этой темой сегодня работал корреспондент «Свободы» Олег Кусов.
Ассоциация «Гражданский контроль» проанализировала около 400 жалоб, касающихся нарушений закона во время агитационной кампании. Как правило, в ней шла речь об использовании административного ресурса. Но катастрофы здесь никакой нет, заметил сопредседатель ассоциации Александр Брод.
Были заявления, что в разных регионах России чиновники лоббировали интересы одной из партий. Второй момент – это неравномерное участие партий в ходе агитационного процесса. Не все равномерно были представлены в медиапространстве. Были такие заявления о том, что одна из партий присутствует в доминирующем плане, другие партии представлены в меньшей степени. Третий момент обращения граждан – это элементы черного пиара. Это газеты без выходных данных, это газеты-двойники, листовки с клеветническим характером в отношении конкурентов. Безусловно, нарушения в ходе этой избирательной кампании есть. И, наверное, трудно назвать страну, избирательную кампанию, где этих нарушений не было. Но в то же время мы заявляем о том, что эти нарушения не носят катастрофического характера.
Член Общественного комитета за честные выборы, адвокат СПС Вадим Прохоров, придерживается другого мнения. Он отметил, что в ходе кампании власть активно применяла новую форму давления на оппозицию – полицейский произвол.
35 миллионов агитационных печатных материалов у СПС изъят. Позавчера судом принято решение, которое должно быть исполнено, о возвращении как минимум 25 миллионов из них. Суд признал нашу правоту и не нашел никаких нарушений. Но когда? К концу избирательной кампании. Аресты агитационных печатных материалов, а мы не имеем доступа к электронным средствам массовой информации, где, как известно, одна партия. Они, безусловно, были направлены на то, чтобы лишить нас общения с избирателями. Везде, какие бы агитационные печатные материалы наша партия не переводила, просто календарики. Календарики с изображением лидера из березка. Все изымалось сотрудниками милиции всегда и везде. А потом они прямо говорили, вот мы сейчас изымем, вот вам акт, иногда без акта, а потом будем разбираться. Это имело место, и это имеет место. И вот это опасно. Полицейское вмешательство в избирательный процесс. Этого не было никогда. Под видом, разумеется, борьбы с нарушением со стороны оппозиционной партии. Второй момент. Нами самими была вычислена банда провокаторов, которые в Москве осуществляли выпуск подпольных агитационных печатных материалов. Более того, раздавали студентам, пришедшим, деньги. Якобы от имени нашей партии. Ну, всем известно, там оплатить счета за просрочку, оплату счетов пени и так далее. Мы вычислили этих людей, к нам пришли некоторые из них, мы засняли их на компакт-диск, есть фотографии, у меня все это имеется. Лично я 21 ноября утром отвез все эти материалы с заявлением о возбуждении уголовного дела в приемную Сергея Мещерякова, зама Нургалиева, который курирует, в общем-то, избирательные нарушения при проведении выборов. Как вы думаете, когда допросили тех злоумышленников, которые принимали участие в фальсификациях? До сих пор не допросили.
Это был член Общественного комитета за честные выборы, адвокат СПС Вадим Прохоров. Олег Кусов, Радио Свобода, Москва.
И в продолжение разговора независимые наблюдатели обращают внимание на то, что действующие в России законы о выборах не гарантируют прав избирателей и дают возможность для фальсификации результатов голосования. О причинах и последствиях этого мой коллега Андрей Шары беседовал с независимым экспертом по избирательному законодательству Леонидом Кириченко.
Какие права имеет избиратель на избирательном участке?
Да никак. Ему дадут бюллетень, он его пустит, на этом его права и кончаются, и все. А вот как почитает его бюллетень, он никакого права не имеет, не то что знать, а даже жаловаться в суд, что там, сказать, вместо него кто-то проголосовал. Потому что написано. Тут есть такая тонкость в гражданском праве. Есть нарушение избирательных прав, а есть нарушение избирательного законодательства. Не путайте их. Значит, избирательное право – это право избирателя получить бюллетень и опустить его в урну. Но перед этим еще он имел право поставить подпись в поддержку партии, там зарегистрируется наблюдателем, и все. А вот когда считают голоса и их фальсифицируют, это называется нарушение избирательного законодательства. И на это жаловаться не имеет права никто, даже прокурор, обращаться в суд, а не то, что рядовые граждане. Такая норма закона, 259-я статья Гражданского кодекса, вторая часть.
Прав. Например, человек приходит на голосование и видит, что за него уже кто-то проголосовал. Уже стоит его подпись, якобы его подпись в протоколе. Такое же теоретически возможно?
Конечно.
А что он может сделать прямо на избирательном участке?
Ну, если это ведь это же делала та самая комиссия, которую вы собираетесь жаловаться. Жаловаться в ужесточающую. Потому что комиссия тут же его выпроводит, что он был нетрезвый, наркоман, сказать, угрожал, мешал выборам и так далее. Это очень просто делается. Методика отработанная. Кстати, в законе написано, что милиция в этот день подчиняется указаниям председателя избирательной комиссии.
Как все так получилось? Это же ведь не результат ни одного года работы.
Сравните вы в интернете закон 94-го года о гарантиях. Это тонюсенькая книжечка. А потом люди, умные люди, которые хотели обеспечить сохранение власти любой ценой, тихонечко вставляли поправку. А поскольку во главе комиссии стоял такой видный яблочник Шеннис, все эти мечи он пропускал мимо себя, потому что ему объясняли, что ничего страшного в этом нет. Он соглашался. И вот так это все мытьем и катанием дошло. Он ушел, стал на место его Сали из коммунистов. Манипулировали более умные люди. Сейчас, между прочим, они члены Центра избиркома сидят, которые все это тихо и сапой делали. Кстати, интересная вещь. Когда в 95-м году я инициировал принятие закона об общественном контроле за подсчетом голосов, он был принят Думой. В 96-м году он был принят в мае. Его зарубил Совет Федерации, потому что в 96-м году честный подсчет голосов был не нужен ни Ельцину, ну, сказать, и никому другому из тех, кто хотел оставаться во власти. Это интересная норма закона. Когда его внесли представители всех фракций в Думу, при голосовании все авторы отказались его поддержать. Потому что мы объяснили, что вот с этим делать не надо шутить. Что контроль над выборами – это дело обоюдоострое и может повредить и вам. И они отступили, авторы закона, которые подписались как авторы внесения его. Есть история голосования и принятия этого закона.
Путин уже получил это избирательное законодательство в готовом виде или в последние годы тоже вносились
нет,
в него поправки?
Нет, нет. Его сильно ломали с помощью и СПС, который теперь бунтует, и Яблоко, и коммунистов. Из него как раз вот вставляли, тогда-то и было выброшено, так сказать, 6 страниц про фальсификации выборов, и теперь они у нас фальсификации вообще в законе не упомянуты.
Мнение независимого эксперта по избирательному законодательству Леонида Кириченко, с которым беседовал мой коллега Андрей Шары. В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве отпущен на свободу Гарри Каспаров. Лидер Объединенного гражданского фронта был задержан в ходе субботнего марша несогласных. Суд в Москве заочно приговорил Бориса Березовского к 6 годам лишения свободы. Он признан виновным в хищении более 200 миллионов рублей у компании «Аэрофлот». В Верховной Раде Украины официально объявлено о создании «оранжевой коалиции». В Мадриде проходит двухдневная встреча министров иностранных дел 56 стран Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Одна из центральных тем – решение России приостановить участие в договоре об обычных вооруженных силах в Европе. В столице Филиппин и двух соседних районах с полуночи до 5 утра пятницы вводится комендантский час. Власти мотивировали это необходимостью обеспечить законность и порядок после провала попытки государственного переворота. Хочу напомнить нашим слушателям, сегодня в 9 часов вечера по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» российский час программы «Поверх барьеров». В числе главных тем театральный фестиваль «Балтийский дом» представляет датский театр москвичам и интервью со знаменитым режиссером-мультипликатором Юрием Нарштейном. «Поверх барьеров», как всегда, повторяется в эфире «Радио Свобода» завтра в 14 часов. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы» и возвращаемся к одной из главных российских тем дня. В Москве отпущен на свободу лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров, который был задержан в ходе субботнего марша несогласных и приговорен к 5 суткам ареста по обвинению в нарушении правил проведения митингов. Сейчас, по последней информации, Гарри Каспаров находится у себя дома, и он уже вышел и общается с журналистами. Сейчас мы узнаем, так ли это, потому что на месте событий у дома Гарри Каспарова в Гагаринском переулке в Москве находится наш корреспондент Максим Ярошевский. Максим, еще раз здравствуйте, пожалуйста, вам слово.
Здравствуйте, действительно, Гарри Каспаров дома. Он буквально 5 минут назад выступил перед огромным количеством журналистов, безусловно, конечно же, западных средств массовой информации. Правда, скажу сразу, что перед тем, как выступить здесь, к нему в гости уже пришли лидеры СПС Никита Белых и Борис Немцов, которые поддержали шахматиста и оппозиционера. Также пришла Маша Айдар из СПС и Владимир Рыжков. Все они сейчас находятся внутри. Ну, а сам Гарри Каспаров, выступая перед вот этой огромной массой людей, заявил, что все действия властей нынешних, то, что он оказался за решеткой, арестован, то, что очень грубо разгоняли марш несогласных, который прошел в субботу в Москве, в воскресенье в Санкт-Петербурге, говорит о том, что власть нестабильна, власть боится оппозиции, боится ошибиться и действительно... Есть вся возможность бороться с этой властью, нечестной, нелегитимной властью. Александр.
Максим, а Гарри Каспаров говорил что-либо о своих планах на ближайшие сутки, на ближайшие дни, на ближайшую неделю и так далее?
Ну, Гарри Каспаров, кстати, рассказал, что к нему достаточно хорошо относились в специзоляторе, что в воскресенье произошел переломный момент, когда начали во всеуслышание в западных СМИ говорить о вот этом беспределе, который творится в Москве, и ему начали после этого передавать посылки, то есть он мог сравнить еду, которую давали в СИЗО, с едой, которую прислали ему, которая, конечно же, была повкуснее, скажем так. Сейчас он сказал, что хочет просто отдохнуть в окружении своих знакомых. Ну и также он рассказал историю, как его задерживали.
Александр. Максим, ну давайте оставайтесь на месте событий, поскольку вы сказали, вот вы перечислили лидеров оппозиции, которые сейчас находятся, ну, в гостях у Гарри Каспарова. Возможно, будут еще какие-то интересные заявления от них. Я напомню, что вам корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский сейчас находится у дома Гарри Каспарова, лидера Объединенного гражданского фронта, который был сегодня отпущен после 5-дневного заключения. Суд, напомню, приговорил его к аресту за нарушение правил проведения митингов. Мы продолжаем программу «Время свободы» и возвращаемся к предвыборной тематике. Сегодня в студии «Радио Свобода» своими наблюдениями за ходом предвыборной кампании в России делились иностранные журналисты. Корреспондент журнал «Динотисиеш» из Португалии Эдуардо Гедеш, шеф московского бюро журнала «Фокус» из Германии Борис Райтшустер и корреспондент латвийского телевидения «Юдите» Чунка. Послушайте фрагмент беседы, который руководила моя коллега Елена Рыковцева.
Поскольку вас никак нельзя упрекнуть в том, что вы как-то заинтересованы в каком-то результате для какой-то из партий, то очень любопытно, если я вас спрошу. Судя по итогам этой избирательной кампании, вы видите агитацию, вы смотрите, все-таки есть плакаты, есть дебаты какие-никакие на телевидении. Вот, пожалуйста, Эдуардо, за кого бы вы проголосовали, будучи российским гражданином?
Это достаточно сложно, потому что история другая, конечно. И я вполне допускаю, что здесь многим нравится сильного лидера. И я должен как-то уважать вот эту точку зрения. Но исходя, скажем, из своей истории, из своей опыта, мне более симпатична партия «Яблоко». Но я должен тоже сказать, что мне показалось, что она немножко как-то потеряла тот блеск, который был несколько лет назад.
Борис, если бы вас впустили на избирательный участок и дали в руки бюллетень, сказали, голосуйте.
Очень люблю Россию, и она моя вторая родина, но в этом данном случае я рад, что я не гражданин России, так, и что я не стою перед этим выбором. И я думаю, я вам не открою большой секрет, если я скажу, что я и у себя дома в Германию в основном всегда голосую за оппозицию, потому что я считаю, что нужна смена власти. И я могу сегодня за левый голосовать, когда правый у власти, и за правый, когда левый у власти. Я считаю, смена — это очень важно. И я думаю, что и для России смена была бы неплохая, так же, как это для Германии считали бы. Поэтому я смотрю посмотрели, какая партия в оппозиции.
Какая партия в реальной оппозиции, а не в такой нарисованной Кремлем оппозиции?
Это уже очень-очень сложный вопрос, поэтому я рад, что я не русский.
Ушел от ответа. Хорошо, пожалуйста. Юдита, вот ваши симпатии в этой избирательной кампании.
Симпатии мне вроде бы даже нет, потому что мне не нравится ни сильная рука, ни то, что творится сейчас, так скажем, в группе оппозиционеров, потому что они слишком раздроблены. Там невозможно сказать, кто. Там перейти на личность не тоже трудно. Один другому краще, как сказать, да, там... Mm-hmm. Непонятно, за кого действительно. Если была бы одна большая оппозиционная партия, может быть, там все. И трудно сейчас действительно сделать выбор, за кого. Там есть очень маленькие там партии, совсем не которые народ, может быть, даже не знает. Даже там неизвестно, ну что там, программа написана, а что реально, как показать, они людям еще не показались.
Ну, как говорят политологи, эта партия спойлер, этой партии, а эта партия спойлер той партии. Каждая партия создается для того, чтобы напортить результаты предыдущей партии. Вот так вот создавались эти маленькие партии.
Да, и потом очень трудно сказать, что лучше, да. Ну, действительно, наверное, скорее всего, действительно народ выберет более-менее, как я думаю, сильную руку.
Напомню, сегодня в студии «Радио Свобода» делились своими наблюдениями за ходом предвыборной кампании в России три иностранных журналиста. Это были корреспондент журнала «Ду Нотисиеш» из Португалии Эдуардо Гедеш, шеф московского бюро журнала «Фокус», немецкого журнала «Борис Райтшустер» и корреспондент латвийского телевидения Юдита Чунка. А руководила всей беседой моя коллега Елена Рыковцева. Мы продолжаем программу «Время свободы» и на очереди рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Публичными заверениями президента Буша в том, что Соединенные Штаты сделают все возможное для того, чтобы помочь израильтянам и палестинцам достичь мирного соглашения, завершилась трехдневная конференция в вашингтонском пригороде Анаполис. Лидеры Израиля и палестинской автономии заверили, что они готовы до конца президентского срока Джорджа Буша прийти к соглашению. С подробностями Алан Давыдов.
В среду Джордж Буш встретился один на один с президентом палестинской автономии Махмудом Аббасом и израильским премьером Эхудом Ольмертом. Затем все трое вышли к журналистам в розарии Белого дома, и президент Соединенных Штатов выступил с коротким напутствием. Вчера был важный день. Я думаю, он дал обнадеживающее начало переговорному процессу. Но вне зависимости от важности вчерашнего дня, намного важнее будет то, что произойдет завтра и в последующие дни. Я бы не стоял здесь сейчас перед вами, если бы не верил, что достижение мира возможно. Большинство американских наблюдателей сдержанно оценивают перспективу переговоров, указывая на серьезные разногласия между израильтянами и палестинцами. В чем больше всего нуждаются обе стороны для преодоления этих разногласий? Об этом я спросил сотрудника Вашингтонского фонда наследия Джеймса Филлипса. Каждая из сторон нуждается в укреплении у себя в обществе внутреннего консенсуса, перспектива которого весьма туманна. Более половины палестинцев находятся под контролем Хамас, который против не только мира с Израилем, но и самого существования еврейского государства. В Израиле же слабое правительство переходного периода, которое может развалиться, если пойдет на существенные уступки арабам. Думаю, что политически будет очень трудно достичь окончательного соглашения о статусе будущего палестинского государства. Со временем две стороны, возможно, добьются укрепления взаимного доверия, но я сомневаюсь, что какое-либо соглашение будет достигнуто в течение будущего года. Многие считают обнадеживающим уже тот факт, что в Анаполисе впервые высокопоставленные представители десятков умеренных арабских стран находились в одной аудитории с израильтянами. Вы согласны с такой оценкой? Считаю, что это послужило важным символом поддержки умеренными арабскими силами переговорного процесса. Это несомненный плюс, даже достижение. Однако окончательный результат переговорного процесса остается под большим вопросом. Как заявила пресс-секретарь Белого дома Дэна Перино, президент Буш еще раз встретился с Аббасом и Ольмертом, чтобы просигнализировать о своей готовности в любой момент прийти на помощь.
Рассказывал Алан Давыдов. Заявление президента России о готовности противостоять иностранному вмешательству во внутренние дела страны продолжают привлекать внимание и американской прессы, и наблюдателей. Слово Яну Рунову.
В сообщениях американских средств массовой информации о России накануне выборов в Думу много внимания уделяется антизападным, антиамериканским заявлениям президента Путина. Говорится, что такая риторика стала заметной частью путинской избирательной кампании и что такое же направление ожидается во время выборов нового президента России. Отмечается растущая нетерпимость Путина к оппозиции и попытка обвинить ее в антипатриотизме. Приводятся недавние путинские обвинения в адрес либеральных оппозиционеров, будто бы ставших инструментом западного вмешательства во внутренние дела России. Американские политологи сомневаются в открытости предстоящих выборов, поскольку Кремль задержал выдачу виз иностранным наблюдателям, а когда из-за этого ОБСЕ объявила, что не сможет направить своих наблюдателей в Россию, Путин обвинил в этом Америку. Аналитик отдела Европы и Евразии американской консалтинговой фирмы «Евразийская группа» Денис Маслов отмечает, что Вашингтон уже перестал обращать внимание на антиамериканские выпады Путина.
Очень часто перед выборами необходимо консолидировать электорат, и легче всего это делается путем нахождения некой враждебной силы. В данный момент лучшим врагом выбраны США. Думаю, что это не особенно эффективно для достаточно значительной части населения, но опять же Путину и Кремлю не нужно убедить 90%, Путину нужно убедить от силы процентов 50.
Какова американская реакция?
Мне кажется, ничего особенно неожиданного в этих выборах США не замечают в данный момент. Освещение событий в России уже не первый год достаточно негативно в США, и все эти речи путинские отражаются достаточно быстро в американских СМИ и только нагнетают вот эту атмосферу общего ухудшения отношений между двумя странами. Следующие месяцы, думаю, ничего положительного ни с одной стороны, ни с другой мы не услышим и не увидим.
Это был Денис Маслов, нью-йоркский аналитик отдела Европы и Евразии международной консалтинговой фирмы «Евразийская группа».
Рассказывал Ян Рунов.
А над материалом работала студия «Радио Свобода» в Нью-Йорке, в том числе корреспондент «Радио Свободы» Юрий Жигалкин. Я хочу еще раз отметить для наших слушателей, что в 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шары. И сегодня в числе главных тем. Разумеется, главных тем будет две или три. В первую очередь, то, что в Москве отпущен на свободу Гарри Каспаров, лидер Объединенного гражданского фронта, который был задержан в ходе субботнего марша несогласных и приговорен к 5 суткам ареста по обвинению в нарушении правил проведения митингов. Телеобращение Владимира Путина, в котором он впервые не как президент, а как кандидат в парламент призвал российских граждан 2 декабря проголосовать за Единую Россию. Ну и в целом поговорим, речь пойдет о предвыборной хронике, в частности о том, как проходит предвыборная кампания в российских регионах. В 20 часов по московскому времени не пропустите. А сейчас у микрофона Александр Гостев, в эфире «Время свободы». И, поскольку в Москве 17:30, коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве отпущен на свободу Гарри Каспаров. Лидер Объединенного гражданского фронта был задержан в ходе субботнего марша несогласных и приговорен к 5 суткам ареста по обвинению в нарушении правил проведения митингов. Суд в Москве заочно приговорил Бориса Березовского к 6 годам лишения свободы. Он признан виновным в хищении более 200 миллионов рублей у компании «Аэрофлот». Суд над Виктором Шендеровичем в Москве сегодня не состоялся. Повестку писателю вручили после того, как он был задержан в среду во время одиночного пикета в поддержку Каспарова. В Верховной Раде Украины официально объявлено о создании оранжевой коалиции. Соглашение подписали большинство парламентариев, 227 депутатов от блоков Юлии Тимошенко и «Наша Украина. Народная самооборона». В Мадриде проходит двухдневная встреча министров иностранных дел 56 стран Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Одна из центральных тем – решение России приостановить участие в договоре об обычных вооруженных силах в Европе. В столице Филиппины и двух соседних районах с полуночи до 5 утра пятницы вводится комендантский час. Власти мотивировали это необходимостью обеспечить законность и порядок после провала попытки государственного переворота в Маниле. На востоке Индии 12 человек погибли при взрыве бомбы. Большинство жертв – бойцы военизированных отрядов. Местная полиция подозревает, что за взрывом стоят ультралевые повстанцы. Президент Пакистана Первез Мушарраф принял присягу в качестве гражданского главы государства. Вчера он ушел с поста главнокомандующего. В Багдаде 11 человек получили ранения в результате двух взрывов. Посольство России в Таиланде выясняет обстоятельства и причину задержания туристки из Иркутска Натальи Ивановой. По некоторым данным, россиянку считают соучастницей кражи. Подтверждена гибель второго члена экипажа российского грузового судна «Камьюст-1», затонувшего в Каспийском море. В Болгарии, в городе Джурково, трое горняков погибли и двое ранены в результате оползня и взрыва в руднике. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. И вновь к теме выборов 2 декабря. На российском телевидении очередные предвыборные теледебаты кандидатов в парламент. Сегодня и вчера вечером за ними следил мой коллега Михаил Соколов.
Дебаты на телеканале РТР были странным состязанием КПРФ, ЛДПР и партии социальной справедливости в том, кто беднее и чище. Тон задал бывший кадет митинговой трибуны, погромщик 93-го года, потом социал-демократ Горбачев и сатир социальной справедливости Илья Константинов, объявивший свое детище партии незапачканных. Нобелевский лауреат Жорес Алферов начал убеждать, что КПРФ обошлась без олигархов. Жириновский решил сыграть на русском вопросе, а затем обрушился на левых из партии справедливости и КПРФ, которые якобы привели к расстрелу Белого дома.
Как вам удалось довести ваш парламент до расстрела?
Шансы выровнял ролик КПРФ.
Голосуй за Е!
Что заело?
Жириновский получил от Жереса Алферова апперкот. Академик зацепился за лозунг ЛДПР.
Я, например, вижу и слышу собственными ушами непрерывно на всех плакатах «Не врать и не бояться».
Вот хорошо.
А хотя, наверное, многие в Питере вычеркнули «не» и говорят «врать и не бояться».
С 17-го года вы этим занимаетесь.
Жириновский отомстил врагам, превзойдя самого себя по части оскорблений.
Они как были босяки и черви, так они до сих пор еще
неуправляемы.
И посмотрите, ученого направил Зюганов. Ему стыдно перед вами выступать, что он загубил КПРФ. Владимир Только Владимир. ЛДПР. Видите, только у них слепые инвалиды и ученые.
Поутру на Первом канале философствующий государственник Максим Шевченко решил обсуждать вечный миф, национальную идею. На лице ведущего Максима Шевченко был дикий испуг. Борис Немцов попросил Николая Харитонова...
Можете ли вы дать оценку плану Путина по сельскому хозяйству, конкретно национальный проект сельского хозяйства.
Я бы, и конечно, кто? Все-таки просил у Бориса Ильича придерживаться темы сегодняшней дискуссии.
Напоминаю, если не будет,
экономику мы обсуждали
несколько не будет, если не будет назад. У нас сельского хозяйства, да. У нас не будет страны.
Вы считаете, что это вопрос имеет отношение к национальной идее?
100%.
Пожалуйста, Николай Николаевич, отвечайте.
Даже смена правительства, замена на Зубкова, мы видим повышение цен не только на продовольствие, а буквально и на ГСМ, на бензин. А что будет после выборов?
Объявившийся злобным тайным антикоммунистом с молодых ногтей Михаил Борщев попытался заставить Николая Харитонова ответить за советское прошлое.
Неужели вы забыли, что сильное государство в вашей редакции – это ГУЛАГ, это трудовые армии?
Да? Сегодня та команда, которая во главе с Геннадием Андреевичем Зюгановым идет на выборы, никакого отношения прямого не имеет то, что происходило в рамках Советского Союза.
Очень хорошо наследуете все достижения советского народа, но от всех негодяйств, которые были сделаны вашей партией, вы сразу открещиваете.
Мы новое поколение.
А плохое мы оставляем.
Мы новое поколение.
Вы полковник КГБ.
Мертвого льва может пнуть осел.
Вдохновленный отсутствием Единой России, Николай Харитонов предложил Немцову поговорить о речи Путина в Лужниках.
Когда он заявил, что до 90-го года были руководители политики, которые довели страну, и спичек не было, и соли там, и хлеба. Теперь уже после 90-х годов якобы значит, тоже те люди, которые бегают, шакалят около посольств. Но я не думаю, что в это время Владимир Ильич Путин был в партизанах.
В 90-е годы Путин занимал руководящие должности в нашем государстве. Он был премьер-министром, он возглавлял ФСБ, он был начальником контрольного управления. Так что, когда он говорит, что он никакого отношения к 90-м годам не имеет, это лукавство, это обман. Он дружил с олигархами, он дружил с Абрамовичем, он дружил с Березовским. Именно эти люди сделали все, чтобы объяснить президенту Ельцину, что преемник должен быть Путин.
Михаил Соколов, Радио Свобода, Москва.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей высоких технологий. У микрофона Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. В Москве объявлен лауреат национальной премии за вклад в развитие российского сегмента сети интернет за 2007 год. В номинации «Наука и образование» первые два места заняли русская Википедия и интернет-проект «Элементы.ру», популярный сайт о фундаментальной науке. Русскую Википедию делают энтузиасты-добровольцы, которые создают и редактируют статьи энциклопедии. Сайт «Элементы.ру» разработан при поддержке фонда Дмитрия Зимина «Династия». Об интернет-проектах, лауреатах премии рассказывает Владимир Губайловский.
В русском сегменте открытой сетевой энциклопедии Википедии на сегодня больше 200 тысяч статей. Научные статьи энциклопедии уже стали одним из главных источников, на которые постоянно ссылаются российские интернет-ресурсы. Сайт «Элементы.ру» поставил перед собой задачу оперативного освещения достижений современной науки. И эта задача решается ежедневной работой коллектива авторов, которые говорят о сложных проблемах науки, стараясь не потерять глубины и точности.
Новости коротко. 5 российских компаний заявили о совместном использовании сети беспроводного доступа в интернет. Услуга беспроводного Wi-Fi роуминга будет доступна в 17 городах России, в том числе в Москве, Петербурге и Самаре. Пользователь сможет зарегистрироваться в любой из 5 сетей беспроводного доступа и выйти в интернет. Среди участников проекта такие крупные компании, как Комстар, Межрегиональный транзит Телеком и Петерстар. Журнал Fortune опубликовал рейтинг 25 самых влиятельных людей в бизнесе. Первое место в списке занимает основатель компании Apple Стив Джобс. По мнению экспертов журнала, Джобс добился успеха сразу в 5 отраслях – создание компьютеров, мобильной телефонии, кинематографе, музыкальной индустрии и розничной торговли. Последним проектом, который запустил Джобс, стал выход коммуникатора iPhone.
С новостями высоких технологий вас познакомила Ольга Орлова.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Мы продолжаем программу «Время свободы», и на очереди наша рубрика «Мировая политика». Новое правительство Польши заявило о серьезных изменениях во внешней политике страны, в том числе по отношению к России, что уже вызвало критику со стороны оппозиции. Кроме того, основные изменения коснутся отношений с Европейским Союзом. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Дзиковицкий.
Одной из главных претензий оппозиции и значительной части экспертов к предыдущему правительству Польши под руководством Мирослава Качинского была внешняя политика. Министра иностранных дел в кабинете Качинского Анну Фатыгу постоянно критиковали за отсутствие независимости в принятии решений. Фатыга долгое время работала вместе с нынешним президентом Лехом Качинским и, как писала пресса, уже будучи министром, постоянно согласовывала даже незначительное решение с президентским дворцом. Внешняя политика кабинета Ярослава Качинского негибкая, непрофессиональная, лишенная стратегического подхода и вообще приносит вред стране. Примерно к этому сводились претензии оппозиционной тогда гражданской платформы. Теперь эта партия у власти, и уже в первом программном обращении к парламенту ее лидер Дональд Туск много внимания уделил именно будущим изменениям во внешней политике Польши. У Польши есть обоснованные претензии на то, чтобы принимать активное участие в выработке концепции внешней политики Европейского Союза по отношению к своим восточным соседям. Мы считаем, что расширение сферы демократии, прав человека, безопасности и сотрудничества в этом направлении будет иметь основополагающее значение для нашей безопасности и безопасности всей Европы. Поэтому особенное внимание мы будем уделять отношениям с Украиной и Россией, а также ситуации в Беларуси. Что касается Украины и Белоруссии, то здесь курс остается прежний. Работа в направлении интеграции этих стран в европейское сообщество. А вот заявление Туска по поводу России поделило парламент. Одни депутаты аплодировали, другие не скрывали своего удивления.
Хоть мамы свои погляды,
на ситуацию.
Хотя у нас есть свои взгляды на ситуацию в России, тем не менее мы хотим диалога с Россией, с такой, какая она есть. Отсутствие этого диалога не идет на пользу ни России, ни Польши. Отрицательно влияет на экономические отношения между нашими странами, портит их имидж на международной арене. Поэтому я уверен, что сейчас пришло время хороших перемен, что касается этого вопроса. Я рад, что, судя по сигналам из России, понимание необходимости таких перемен назревает и там. Уже через несколько дней после программной речи в парламенте польский премьер показал, что его слова не были пустыми декларациями. Туск заявил, что Польша больше не будет блокировать принятие решения о вступлении России в Организацию экономического сотрудничества и развития. Было бы плохо, если бы Польша после того, как такое решение было принято предыдущим министром иностранных дел, все время, не допуская возможности компромисса, в одиночестве блокировала решение этого вопроса, сказал польский премьер. Его слова подвергла критике канцелярии президента Леха Качинского. В специальном заявлении по этому поводу говорится, что администрация президента удивлена такой позицией премьера, тем более, что главу страны никто о смене курса правительства в данном вопросе в известность не поставил. Заявление Дональда Туска резкой критике подвергла и оппозиция. Дональд Туск в своей политике должен учитывать интересы страны прежде всего. Это очевидно, что добровольный отказ Варшавы от всех аргументов, рычагов в споре с Россией не служит интересам Польши. Заявил Кароль Карский, депутат партии «Право и справедливость» Ярослава Качинского. Кроме того, по его словам, в России нет свободного рынка, поэтому даже с этой точки зрения Польша не должна была отказываться от своей позиции касательно вступления России в Организацию экономического сотрудничества и развития. Нынешнее правительство не говорит об изменениях, что касается основных стратегических партнеров. Это США и Европейский Союз. Однако с первым визитом за границу Туск отправился не в Вашингтон или Брюссель, а в столицу Литвы.
И
президент, и премьер-министр Литвы в телефонных разговорах со мной сразу после победы нашей партии на выборах подчеркивали, что это уже в определенной степени традиция. Такие особенные отношения между нашими столицами, Варшавой и Вильнюсом. Это подчеркивается именно такими быстрыми нестандартными визитами. Заявил перед вылетом в Вильнюс Дональд Туск. Что касается одной из наиболее важных проблем внешней политики Польши, военного присутствия в США, то здесь новое правительство обещает вывести польские войска из Ирака в следующем году. Нынешний министр иностранных дел Радослав Сикорский, который в предыдущем правительстве был около года министром обороны, еще тогда приготовил план вывода польских войск из Ирака. Речь не идет о дезертирстве или побеге под обстрелом противника. Наша миссия в Ираке закончилась успехом, заявил Сикорский. Подобного мнения придерживается также министр обороны Польши Богдан Клих. Вопрос лишь в том, оставлять ли в Ираке подразделения инструкторов, которые будут продолжать обучение иракских сил правопорядка. О сокращении контингента в Афганистане речь не идет. Отношения с Германией, самым мощным западным соседом Польши, они в последнее время несколько ухудшились, Дональд Туск намерен активизировать.
Браку комплексов, ясного...
В отношении с Германией необходимо избавиться от комплексов, разговаривать открыто, дружелюбно и ясно ставить вопросы.
И приятного ставления...
Говоря о Европейском Союзе вообще, представители нового польского правительства заявляют, что в Брюсселе Польша должна вернуть себе позицию серьезного партнера, перестать быть страной, которая постоянно остается в одиночестве со своими, хотя часто и обоснованными требованиями. Что касается внешней политики, то задача перед новым правительством не из легких. На поддержку нынешнего президента, который, среди прочего, открыто выступал против назначения на пост главы МИД Радослава Сикорского, рассчитывать вряд ли приходится. Зато свою помощь Дональду Туску пообещал президент бывший Лех Валенца. Алексей Дзиковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
В Москве 17:45. Вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве отпущен на свободу Гарри Каспаров, лидер Объединенного гражданского фронта, который был задержан в ходе субботнего марша несогласных. Суд в Москве заочно приговорил Бориса Березовского к 6 годам лишения свободы. Он признан виновным в хищении более 200 миллионов рублей у компании «Аэрофлот». В Верховной Раде Украины официально объявлено о создании оранжевой коалиции. В Мадриде проходит двухдневная встреча министров иностранных дел 56 стран Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Одна из центральных тем – решение России приостановить участие в договоре об обычных вооруженных силах в Европе. Президент Пакистана Первез Мушарраф принял присягу в качестве гражданского главы государства. Вчера он ушел с поста главнокомандующего армией.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Мы продолжаем «Время свободы». Российские чиновники и бизнесмены стремятся принудительно повысить явку на избирательных участках 2 декабря. К такому выводу приходят пользователи российского сегмента интернета. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Российское интернет-сообщество захлестнули сообщения блогеров о нарушениях прав избирателей в ходе думской кампании. Самым обсуждаемым в последние дни стало известие о попытке руководства компании «Седьмой континент» обеспечить явку своих сотрудников на конкретный избирательный участок. Для этого, по словам пользователя живого журнала Авахи Лемур, среди персонала центрального офиса компании была распространена памятка, в которой сотрудников просят взять открепительное удостоверение и приехать для голосования в юго-западный округ Москвы. Говорит специалист отдела обучения компании «Седьмой континент» Анна Лохтина.
Просим вас, вашего друга, члена вашей семьи потратить время, проявить лояльность компании и 2 декабря прийти проголосовать именно в юго-западный округ. В памятках именно сказано, что это просьба. Причем там написано, что все это законно. Приложение выписано из законов, то, что по каким законам человек может взять открепительное удостоверение в своем по месту регистрации. В памятках этого не было, но на словах было сказано, что будет непосредственно кто-то из начальства, будут вас считать, записывать, приехали вы или не приехали. На мой вопрос из наших сотрудников, нашему начальнику, вопрос, будут ли санкции, нам сказали, не знаем.
Как отнеслось руководство? Они ведь узнали, откуда произошла утечка. Вот что вам сказали по этому поводу?
Меня вызывало вышестоящее руководство непосредственно. Меня спросили просто про атмосферу в коллективе, как работать, и что меня побудило вообще вынести это на обсуждение в СМИ. Я так сказала, что я посчитала, что это нарушение моих прав, это моя гражданская позиция. Но, как мне сказал руководство вышестоящее, то мы никого не принуждаем, что это добровольность. Никаких санкций не было, быть не может, никаких прецедентов в нашей компании не было.
В своем интернет-журнале Анна отмечает тот факт, что от «Единой России» баллотируется Александр Семенников, бывший партнер по бизнесу Владимира Груздева, депутата Государственной Думы от «Единой России». До того, как стать депутатом, Груздев возглавлял совет директоров «Седьмого континента», а Семенников был его заместителем. Между тем, пресс-секретарь компании «Седьмой континент» Екатерина Лесина, до которой я также дозвонилась накануне, заверила, что никаких памяток не было вовсе. Отчасти похожая история приключилась в Красноярске. Так в живом журнале было распространено сообщение пользователя «Сковородников» следующего содержания. Студентов Сибирского федерального университета под угрозой отчисления обязали обеспечить 100% явку на выборах 2 декабря 2007 года. Далее приводится отсканированная копия текста для студентов и преподавателей, названная планом работы штаба факультета по подготовке к проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации в период с 22 ноября по 4 декабря 2007 года, где подробно по дням и часам расписано, чем в это время должны заняться все, от декана до студента. В частности, там сообщается, староста группы может покинуть штаб факультета только тогда, когда избирательные участки будут посещены всеми студентами его группы, или в главный штаб СФУ будет представлена итоговая информация об участии каждого отдельного студента-преподавателя в голосовании с разбивкой по факультетам и указанием ответственных лиц. Под этой бумагой стоит подпись помощника руководителя Октябрьского района Красноярска Евгения Мальчикова, к которому я и обратилась за комментариями.
Я подчеркиваю, что ни я лично, ни администратор Октябрьского района города Красноярска к данной бумаге отношения не имеет. Это провокация, которая направлена на то, чтобы накануне выборов создать скандал там, где появлялся совсем недавно президент Российской Федерации.
Органы местного самоуправления по закону сегодня обязаны обеспечить по делу своего муниципального образования выборы. Это оснащение избирательных участков, это соблюдение пожарной безопасности, разъяснение населению, как проголосовать, где проголосовать, что сделать, если вы являетесь иногородним и так далее. Это вот те обязанности, которые сегодня записаны законом. Все было очень грамотно выстроено. Те люди, которые хотели сделать скандал накануне выборов, у них это получилось.
Евгений Мальчиков сообщил также, что к истории с возникновением этой инструкции уже подключились правоохранительные органы, которые выяснят, кто и для чего распространил подобную бумагу среди студентов. Даже если допустить, что чиновники в самом деле заинтересованы в увеличении явки на избирательные участки, возникает вопрос, почему? Ведь по новому законодательству выборы считаются состоявшимися при любом количестве проголосовавших избирателей. Аналитики объясняют стремление повысить явку тем, что мандаты в Госдуме распределяются между партиями в зависимости от процента голосов, которые получила та или иная политическая сила. А внутри самой партии место в парламенте получают кандидаты от тех региональных групп, за которые проголосовало больше избирателей. И если в городах-миллионниках есть шансы прохождения у большей части регионального списка, то небольшие субъекты могут вообще оказаться без представителей в Думе. Свою роль сыграло и то, что партийный список единороссов возглавил Владимир Путин, из-за чего предстоящие думские выборы уже назвали плебисцитом по вопросу о доверии действующему президенту и его политике. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Милане проходит выставка «С днем рождения, доктор Живаго», посвященная 50-летию первого издания знаменитого романа Бориса Пастернака. На выставке представлены вещи и фотографии из архива издателя Фельтринелли, который напечатал сначала русский текст произведения, а потом и итальянский перевод. Параллельно выставке в Милане прошла научная конференция, посвященная разным аспектам издания и содержания романа. Напомню, что появлению на свет доктора Живаго предшествовала авантюрная история тайного вывоза рукописи из СССР. А в 1958 году Пастернак получил за этот свой роман Нобелевскую премию по литературе. Под давлением властей СССР он вынужден был отказаться от премии. Против поэта на родине была развернута клеветническая пропагандистская кампания, и вскоре он умер. О выставке и конференции, посвященной 50-летию издания «Доктор Живаго», мой коллега Кирилл Кубрин побеседовал с римским журналистом Алексеем Букаловым, который участвовал в этих событиях.
Выставка и конференция, посвященная 50-летию первого издания романа Пастернака «Доктор Живаго», проходит в Милане. Выбор города, давайте начнем с этого. Это потому, что издательство Фельтринелли там располагалось?
Да, конечно, конечно. Но в Италии, а не в России, по принципу «нет пророка в своем отечестве», а в Милане, а не в Риме, скажем, именно по той причине, которую вы указали. Дело в том, что выставка эта организована на основании архивов фонда Фельтринелли, поэтому разместить ее можно было только так, и вообще многие материалы этой выставки вообще не должны даже покидать помещение фонда. Ну, в частности, архивные материалы и эпистолярные, скажем так, то, что было впервые показано вообще читателю, зрителю, даже не подозревали о том, что это сохранилось. Например, на французском языке контракт, подписанный собственноручно Борисом Леонидовичем и Джан-Джакомо Фельтринелли, где передаются права на издание романа. Я же не говорю про смущающие душу папочки с тесемочками, которые выставлены на одной на отдельной витрине, там 6 или 7 этих папок, в которых были перевезены Серджо Данджо, такой был журналист, работал на радио, коммунист, он вообще албанец по происхождению, но из, так сказать, старинной семьи, которая давно здесь обосновалась. Он вывез, и там даже в одном месте меня это тронуло, карандашом написано еще старое название романа «Свеча горела». Я уже не говорю о потрясающих фотографиях из... Но это, я думаю, что это из архивов Пастернака. На, между прочим, на открытии выставки был Евгений Борисович Пастернак, и он же и был на открытии конференции, поэтому я думаю, что что-то он им, значит, на эту выставку отдал. Но, правда, я сам у него об этом не спрашивал.
Кто организовал эту выставку?
Ну, я сказал уже, что организовал его фонд Фельдренеля, потому что есть издательство Фельдренеля, а есть фонд, названный в честь Джан Джакомо Фельдренеля, который, собственно, и был вот, ну, тогда был молодой, 30-летний, который вот почувствовал вот эту, так сказать, величину, масштаб произведения, которое попало в руки. Но научным и, я бы сказал, литературным организатором и устроителем этой выставки стал такой профессор Стефано Гардзиони. Он президент Итальянской ассоциации словистов.
Давайте на секундочку отвлечемся от Пастернака и два слова об издателе. Фельдренелли – человек очень авантюрного склада, очень известный в Италии, необычной судьбы, левак, издатель не только Пастернака, он издатель множества других очень важных для мировой литературы произведений, в том числе всевозможных политических левацких памфлетов и трактатов. Как его сегодня вспоминают в Италии в связи как раз с этой выставкой? Потому что, ну, могли бы просто и не вспоминать, или он мог бы быть, я не знаю, врагом существующего строя сегодня, даже после своей смерти.
Здесь совершенно этого оттенка нет. Фельдренелли, поскольку он уже давно ушел, в 1972 году он погиб. Я напомню нашим радиослушателям, что он погиб при крайне трагических обстоятельствах, до сих пор до конца не выясненных. Перешел за три года до этого на нелегальное положение и действия в рамках такой организации «Азione Partigiana», партизанское действие. Он попытался подложить взрывное устройство на одну из линий высотных передач в окрестностях Милана, чтобы якобы обесточить северную столицу Италии. Но устройство взорвалось раньше времени, и он погиб. Давно уже издательство Фельдренелли, слава которого началась именно с публикации и со скандала вокруг романа «Доктор Живаго», оно сделало очень много для итальянской культуры. Оно напечатало «Томазо ди Лампедуза», «Леопард», и они издали Генри Миллера, ну, в частности, «Тропик рака». А вот эти, то, что вы говорили, левацкие дела, ну, там были серьезные книги. Он лично дружил с Фиделем Кастро, он напечатал книги Че Гевари, Хашимини. Первое интервью опубликовал с Ясером Арафатом и вообще тем самым открыл как бы его имя для Запада. У него и с властями были нелады в отношениях, и с итальянскими коммунистами, потому что история с Пастернаком, она официальная коммунистической партии очень не понравилась.
Выставку сопровождает научная конференция. Кто в ней участвует и что обсуждается? Сам факт издания или контекст конца 50-х годов исторический, литературный?
Она вообще сделана, так сказать, по университетскому принципу, то есть всего понемножку. И там довольно интересные люди. Вот первый такой коллоквиум, где участвовал Евгений Борисович Пастернак, вел его Витторио Страдо, крупнейший словист. Участвовал сын издателя Карло Фельдренелли. Ну и многие итальянские зарубежные литературоведы. Назову Жоржа Нива, который был участник этого процесса и был знаком с рукописью Пастернака еще в Переделкино. Фаусто Малькавати, это миланский исследователь, Мариетта Амарна Чудакова, Юлия Абрамовна Добровольская, Чезаре Ди Микелис, представители из разных университетских центров, из Москвы, из Парижа, из Рима, из Иерусалима, из Стэнфорда, из Перми, между прочим, даже из Упсалы. Ну и темы докладов я могу назвать какие-то определенные. «Доктор Живаго» и «Русская эмиграция» 57-60-х годов. Или «Роман Пастернака» и «Кинороман». «Природа» в романе. «Урал» и «Доктор Живаго». И даже «Доктор Живаго» как еврейский роман.
Кирилл Кобрин беседовал с римским журналистом Алексеем Букаловым о выставке к 50-летию первого издания романа «Доктор Живаго». Вы слушаете «Время свободы», оставайтесь на наших волнах.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220, 7270, 11805 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Говорит Радио «Свобода».